Спасибо, Юрий Маркович. Я передаю слово Вадиму Клюгунту, который расскажет непосредственно о ситуации, которая сейчас развивается вокруг второго дела.
Спасибо. Уважаемые коллеги, я вслед за Юрием Марковичем тоже очень маленький только сделаю экскурс на 5 месяцев всего назад, даже не полных 5 месяцев. 28 апреля, когда началось только то, что так красиво и громко называют представлением письменных доказательств стороной обвинения, вот в этом же самом помещении мы назвали это действо безумным доказыванием безумного обвинения. И сказали тогда, что прокуроры, которые собираются сплошным методом читать огромный массив разрозненных документов, не объясняя, где они их взяли и к чему они их читают, и все это безобразие они называют исследованием доказательств, это такие прокуроры, для которых суд – это такая вот неизбежная, неприятная формальность, потому что они уже давно все решили, приговорили Ходорковского и Лебедева, им все понятно, о чем они, в общем-то, достаточно открыто и без стеснения говорят. Вот. Но о стороне защиты они отвели такую почетную, в кавычках, роль жертвы, которая на собственной казни присутствует еще с кляпом во рту. Вот это то, что мы сказали 28 апреля, 5 месяцев назад. Вот. И сказали, что отсюда происходит и демагогия, и откровенное хамство, и откровенная ложь со стороны прокурора, потому что, а как иначе им выполнять задачу, которая перед ними поставлена? Задача по осуществлению или продолжению, или как угодно, завершению расправы над Ходорковским и Лебедевым. И зачистки всего, что сделано с ЮКОСом. Я прошу прощения за этот сленг, просто приходится обращаться к терминам, наиболее точно отражающим то, что делает государство в лице государственного обвинения. Вот. Тогда же мы сказали, что мы не собираемся эту плохую пьесу поддерживать и эту плохую роль статистов, которые нам в ней отвели, играть не собираемся, собираемся бороться. Ну вот, 5 месяцев солировала сторона обвинения. Что мы думаем по поводу того, что она доказала, эта сторона обвинения, мы написали на 2 страничках, эти 2 странички у вас в папочках есть, я не буду повторяться. Вы можете это увидеть, прочитать. Там на самом деле все очень просто. Не доказали они ничего, что, в общем, собирались как бы доказать. А зато они опровергли свое собственное обвинение вполне успешно. Вот. Диагноз процессу, подробности, которые будут интересовать в этой части, мы с удовольствием поясним, когда будем отвечать на ваши вопросы. Вот. Еще более короткий, но емкий при этом диагноз этому полугодию, а с начала процесса прошло уже полгода, вот, просто не сразу началось представление доказательств. Так вот, этому полугодию диагноз поставил сам Михаил Ходорковский, на сайте нашем Ходорковский.ру он есть. Полгода и ничего по делу. Читали обвинения, мы спрашивали, а где прохищение нефти? Ответ – не скажем. Потом 5 месяцев читали документы, которые называют доказательством. Мы спрашивали, где прохищение нефти? Ответ – не скажем. Вот. Поэтому, еще раз говорю, детали, пожалуйста, спросите после того, как мы закончим выступать. А я бы хотел сейчас прокомментировать вот эти 5 месяцев солирования стороны обвинения, потому что, на мой взгляд, это сделать логично. Они очень высветили, они полностью подтвердили то, что мы сказали на старте этого этапа. Вот. И они показали, как сторона обвинения в этом процессе. А я хочу напомнить вам, уважаемые коллеги, что так сложилось, нравится это кому-то или не нравится, но это есть факт, что именно этот процесс, именно это дело задает в России стандарты судопроизводства и вообще правоприменительной практики. По уголовным делам и не только по уголовным делам. Потому что все то, что опробуется как технологии в нашем деле, потом тиражируется по городам и весям, и на всех уровнях, и во всех масштабах, только различается масштаб бедствия, но сами технологии, сами стандарты, они неуклонно идут вширь и вглубь. Так вот, какие же стандарты установила или закрепила сторона обвинения за эти прошедшие 5 месяцев. Значит, как они относятся к базовому конституционному принципу состязательности и равноправия сторон? Что это значит? Это значит, что на самом деле, по закону, по конституции, что это значит? Это значит, что как сторона обвинения, так и сторона защиты перед судом абсолютно равноправны. У них все права одинаковые. Разница только в том, что у стороны защиты меньше обязанностей, а у стороны обвинения их больше. Это так трактует наша конституция. А в чем меньше? В том, что в одной малости на самом деле. Сторона защиты ничего не обязана доказывать. А сторона обвинения обязана не только доказать обвинение, которое она принесла в суд, но еще и опровергнуть все те сомнения, на которые ссылается сторона защиты. И только в этом случае, говорит Конституция, говорит закон, вина подсудимых может считаться доказанной. Значит, как понимают прокуроры, задающие стандарты, пришедшие из Генеральной прокуратуры, один из них даже начальник, боюсь перепутать, там очень сложные названия подразделений, но что-то вроде организационно-методического отдела. То есть это человек, который учит всех остальных, как правильно поддерживать обвинение в суде. Это Дмитрий Эдуардович Шохин. Вот. И два других полковника тоже из Генеральной прокуратуры. Значит, ну, во-первых, деятельность адвокатов в целом, и в частности нас, защитников и наших коллег по этому делу, без стеснения и уже не единожды названо противодействием правосудию и судопроизводству. Значит, какие последствия в виде там организационных шагов они из этого сделают, мы посмотрим, но во всяком случае это уже не раз продекларировано. В судебном заседании, под протокол, я подчеркиваю, не где-то в кулуарах. Так? То есть состязательность, на самом деле, в их понимании, это вот то, что им мешают. А они это и есть правосудие, поэтому мы противодействуем правосудию. Дальше. Встречаться и общаться наедине нам со своими подзащитными незачем, и нет в этом никакой необходимости. Достаточно того, что вот мы в суде видимся через этот бронированный аквариум, там есть такая прорезь, и вот туда можно, так сказать, клювиком просунуться и что-то там пошептаться. Вот. Сколько еще человек тебя при этом слышит, это можно догадываться. Да? Вот говорит прокурор Лахтин, что и достаточно вполне. Мы же видим, что они конфиденциально общаются, говорит он. Мы же это видим. Что они еще хотят вообще? Вот. Дальше. Значит, вот я в этой связи чуть-чуть отвлекусь от конкретно нашего дела, но здесь связь прямая, поэтому думаю, что мне это будет простительно. Хочу, не могу просто не прокомментировать. Блестящий совершенно законопроект, принятый в конце прошлой недели в первом чтении Государственной Думы. О запрете, полном запрете использования любых технических средств адвокатами при посещении своих подзащитных в следственном изоляторе. Значит, здесь предыстория какая? Адвокаты очень долго бились и боролись с этим безобразием, потому что это же опять состязательность. Да? Следователь может туда принести все, что ему заблагорассудится из технических средств, и любого человека привести туда может. А защита не может ничего, и даже если в законе прямого запрета не было до сих пор, вот до этой поправки, то практика была именно такая. На входе все отдай. Отдай телефон, отдай магнитофон, отдай диктофон, компьютер, все-все-все-все-все, фотоаппарат, если не дай бог ты что-то такое принес. Даже флеш-карту отдельно от всего пронести нельзя. Потому что, наверное, можно там пошептать что-то, и будет незаконная передача информации. Да. Так вот, адвокаты долго с этим боролись, добились решения Верховного суда. Два решения Верховного суда, которые сказали, это незаконное ограничение. Вот вам ответ законодателя. Ничего нельзя. В первом чтении уже принято, ну, я думаю, что достаточно быстро будет все доведено до всех остальных чтений. Потрясающая аргументация, почему нужно принять эту поправку. Знаете, какая? Оказывается, сил у охранных этих самых надзирательных служб следственных изоляторов недостаточно, чтобы бдить за всеми адвокатами, чего они там делают во время свиданий с своими подопечными. Вот поскольку надзирателей недостаточно, или у них глазки устали, значит, надо просто запретить. Это такая аргументация, которая приводится законодателями в поправке, в обосновании этой поправки. Что на самом деле здесь? Ну, очевидно совершенно, что речь идет об усилении односторонних преимуществ стороны обвинения, которое и так намного сильнее по определению, особенно на досудебной стадии, когда идет следствие. Вот. Она никакая не сторона на самом деле по практике, она просто вот таран такой, вот, который всю силу государства использует для того, чтобы добиться своих целей, а потом с этим прийти в суд. И в суде еще продолжать. Но я рискну предположить, что здесь есть и другой мотив. А потому что поправка эта коррупционную экспертизу ведь не проходила, по крайней мере, об этом ничего не сообщалось. А хорошо известно, какой разветвленный доходный бизнес в этих местах делается как раз на коммуникациях. На телефонных звонках с оплатой этой услуги людям в погонах, на свиданиях с разными людьми, в том числе и приятных. Вот нам, например, в связи с делом Ходорковского, на читинском его этапе пришлось столкнуться даже с фактом, когда ребенок появился у людей, между которыми официальных свиданий никогда не было. Вот. То есть понятно, что это хороший доход, это, в общем, такое приятное дополнение к государственной службе, чужой от него отказываться. Надо его всячески закрепить. Вот принимается закон. Государственная дума наша, она уже все другие проблемы нашей с вами жизни решила, и она теперь вот озаботилась тем, чтобы сохранить вот эту ситуацию, еще ее углубить и закрепить. Это тоже к вопросу о состязательности и равноправии сторон, потому что я уверен, что любой из наших государственных обвинителей по нашему делу целиком и полностью поддерживает эту законодательную поправку и вам объяснит, только он просто с вами боятся, а не разговаривать, но если бы вдруг они не боялись, почему она правильная, необходимая на пользу правосудия. Дальше. Значит, вот несколько высказываний наших государственных обвинителей по нашему делу, в смысле, по поводу тоже состязательности и равноправия сторон и прав стороны защиты. Ходорковский, говорит прокурор Ибрагимова, ваше мнение здесь никого не волнует. Это говорится в судебном заседании. Лебедев, говорит она же, все бесполезно, что запланировали мы, то и сделаем. Прокурор Лахтин несколько раз такое обвинение дополнительное предъявил Ходорковскому. Очень, очень знаковое на самом деле. Ходорковский игнорирует доводы следствия, которые содержатся в обвинении и в обвинительном заключении. Понимаете, он смеет рот открывать и не соглашаться с тем, что там наврали в 200 томах. Но это же ужасно, да? Правда же? Вот. И еще одно из этой же серии. Доказательства, которые мы, они говорят, приводим суду, они полностью соответствуют обвинительному заключению. То есть такая, понимаете, фрейдовская проговорочка. Сначала мы создали обвинение, а потом мы вам, суд, принесли доказательства, которые этому обвинению соответствуют. Не обвинение соответствует объективным доказательствам, которые они искали и нашли, а доказательства, которые мы принесли, соответствуют обвинению. И все, и хватит. А те, которые не соответствуют, они говорят, а мы их вам не покажем. Мы заявляем ходатайство, говорим, вот вы в 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 году изъяли там огромное количество документов, значит, вы их не вернули, вы их к делу не приобщили, они имеют значение, потому что они ваши обвинения опровергают. Дайте. Нет, не дадим. Мы ходатайствуем перед следствием. Не дадим. Мы ходатайствуем перед судом, они встают и говорят, и вам, ваша честь, не дадим. Потому что они не имеют отношения к этому обвинению. А того, что мы принесли, достаточно для подкрепления вины. Все. Вот вся состязательность. И все равноправие. Теперь, гласность. У нас же процесс открытый. Да? Это вот то, что вас особенно волнует. И вы с этим сталкиваетесь, те, кто освещает процесс. Значит, публика с маргинальным оттенком, которая вообще никто. Это заявление или его аранжировки, вариации, звучали многократно в зале судебного заседания по отношению к людям, и журналистам, и нежурналистам, и в том числе лучшим людям страны, которые ходят на процесс. Чего они здесь делают вообще, эта публика? Чего они тут еще, значит, вот там какие-то знаки подают? А, ну, про трансляцию я уже не говорю. С какой помпой мы начинали, у нас были камеры, мониторы, целый зал для прессы с огромными мониторами. Все это продержалось месяц. И все. Потому что каждое живое слово бесит и раздражает тех, кто в этом процессе выступает от имени государства. А почему оно бесит и раздражает и пугает? А потому что оно высвечивает идиотизм обвинения и... такой же, если не больше, идиотизм того, что они называют доказательствами. Когда договоры о поставках нефти, это еще одна цитата из государственных обвинителей, договоры о поставках нефти подтверждают обвинение в хищении нефти. Ну, вдумайтесь только на секунду. Договор, по которому одна сторона продала, другая купила и заплатила, это доказательство хищения. Вот это вот, когда это выходит за пределы того зала судебных заседаний, это же, конечно, начинает комментироваться соответствующим образом, да? Вот. И это было бы смешно, когда бы не было так грустно, потому что это так судьбы людей собираются решать. Так зачем же давать возможность это комментировать? Надо быстренько все это прогнать, проштамповать. Вот поэтому так боятся любого живого слова. Точно так же хищение нефти доказывается телефонным справочником. Ну, просто берут и читают телефонный справочник. И говорят, это доказательство обвинения. Вот. Или переписка о том, куда положить ключи. Вот куда положить ключи там от офиса или от квартиры, я уж не помню от чего. Это тоже доказательство обвинения. Или как тасуют людей. Значит, есть же очень много дел искусственно раздробленных. Из этого дела ЮКОСа сделана масса дел. Да, все про одно и то же. Для чего это делается? Чтобы манипулировать. В одном деле одно напишем, в другом деле другое напишем, там маленький кусочек протащим через суд. Это у нас, они говорят, прежудиция. То есть у нас же есть уже приговор, в котором сказано, теперь мы в этом суде уже обсуждать эту тему не можем. Мы только можем взять во фронт и сказать «есть». Так вот, один только вам пример, масса таких примеров, все везде противоречит. Ну, один только вам пример приведу. Вот есть такой человек, испанский подданный, его зовут Антонио Вальдес Гарсия, человек, который приехал, поверив нашим доблестным правоохранителям, что с ним хорошо обойдутся, просто поговорят, он даст показания, которые сочтет нужным, и поедет себе обратно. Вот он, поверив, приехал, его пытали, заперли где-то там, прятали, вот, потом он со страшными травмами оказался в больнице, потом через некоторое время умудрился как-то, значит, от этой замечательной опеки сбежать и вернуться к себе на родину в Испании, где уже отказано Российской Федерации в его экстрадиции, даже в запуске процедуры отказано. Так вот, этот Антонио Вальдес Гарсия подал заявление о преступлении, которое в отношении его совершено. Вот по поводу этих пыток. В России сначала подал. Потом, наверное, он в Испании подаст. Но сначала он, как правопослушный человек, законопослушный, сделал это в России. Он получил ответ. В ответе там сказано, что он напился, находясь под охраной ОМОНа, вот, уснул на подоконнике, выпал с подоконника в раскрытое окно, при этом упал на вытянутые ноги и при падении получил двусторонний перелом челюсти. Пожалуйста, смоделируйте себе эту ситуацию, как уснувший человек падает солдатиком на ноги вытянутые, да, и получает двусторонний перелом челюсти. Ну, среди прочих других множества травм. Так вот, в этом замечательном шедевральном документе, помимо вот этих всех находок, написано, что в обвинении Вальдеса Гарсии Ходорковский не признан его соучастником. Люди обвиняются в одном и том же, я подчеркиваю, в одном и том же. Вот теперь берем это, подписывал тоже каким-то там полковником, очень высокопоставленным из Следственного комитета, может даже генералом, боюсь невольно понизить. Вот сопоставим, что с этим делать совсем? С этими всеми обвинениями, приговорами, со всем этим враньем от имени государства. Вот за все это отвечать же придется, да, поэтому люди понимают. И они, если Михаил Ходорковский философски относится, и Платон Лебедев к своей ситуации, в которой они оказались, и они просто борются, дерутся каждую минуту за свою свободу и за правду. Эти люди, они просто понимая, так сказать, что рано или поздно на все эти вопросы им придется отвечать, они отбросили не только закон в сторону, они отбросили и элементарные этические нормы, и здравый смысл, и все, что вообще человека делает человеком, а профессионала профессионалом. Поэтому там, где подписи нет, они спокойно врут суду, что подпись есть. Вот. Там, где написан адрес, Лондонская улица, Виктория Роуд, они говорят, документ подписан или адресован Виктории Роуд. Вот, ну и так далее. Понимаете, да, каждое все это в отдельности смешно, я согласен, и мне смешно. Но когда это все берешь вместе, уже становится не смешно, а страшно. И страшно почему? Не только потому, что вот эти две судьбы вот так решаются, а потому что это может коснуться в любой момент любого из нас, любого из вас, любого из прохожих. И уже касается. Вот что мы имеем на сегодняшний день во втором процессе, который вот проходит здесь наискосок. Спасибо за внимание.
Спасибо большое, Вадим. Я передаю слово Елене Липцер, которая расскажет о тех шагах, которые были предприняты защитой Ходорковского-Лебедева в Страсбургском суде, Европейском суде по правам человека. Какая там сейчас ситуация и какие ожидания?
Ну, добрый день, уважаемые господа. Я буду коротко, наверное, об этом говорить. Если будут вопросы, потом я готова на них ответить. Но я хочу сказать о том, что с самого начала процесса, видя те нарушения, которые допускались в отношении, с моей стороны, моего подзащитного Платона Лебедева, мной была подана жалоба в Европейский суд еще в январе 2004 года, то есть когда еще даже не начался процесс в Мещанском суде. Михаилу Борисовичу чуть позже была подана первая жалоба. Но я хочу сказать о том, что уже Европейский суд по правам человека признал нарушение в отношении Платона Леонидовича Лебедева, признал некоторые периоды незаконного его содержания под стражей, нарушение процедуры избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Михаил Борисович, первая жалоба уже признана приемлемой, и в ближайшее время, видимо, тоже будет по ней решение. Но основным на сегодняшний момент мы считаем поданные жалобы уже после того, как был вынесен приговор Мещанским судом, когда мы в этих жалобах обосновывали несправедливость того суда, который был над ними в Мещанском суде, вот нарушение того самого принципа равенства сторон в процессе, злоупотребление властью. И мы ставили вопрос о нарушениях 6 статьи Европейской конвенции, которая гарантирует право на справедливый суд, а также 18 статьи, которая запрещает злоупотребление правами. То есть уголовное преследование не в тех целях, в которых оно предназначено в государстве. По 18 статье есть уже прецедент Европейского суда, он был принят, это решение было принято по делу Гусинский против России, где было признано, что государство, заключив Гусинского под стражу, злоупотребило своими полномочиями властными и вынудило его этим самым отказаться от своего бизнеса. Вот по этим статьям уже поставлены были вопросы Европейским судом правительства Российской Федерации. Правительство ответило в своих меморандумах, но, естественно, наши власти отрицают какие бы то ни было нарушения, даже на очевидные вещи, которым мы приводили доказательства в виде протоколов судебных заседаний, которые все были направлены в Европейский суд. Естественно, наши власти пытаются сказать, что все было справедливо и что никакие права не были нарушены, хотя во всех ходатайствах защиты в том процессе было отказано, так же, как сейчас происходит и в этом процессе. И не были приняты во внимание показания ни одного специалиста, которые выступали в защиту наших подзащитных и заключениями которых мы доказывали их невиновность. Жалобы эти уже коммуницированы, и у нас есть большая надежда на то, что поскольку жалобе вот Платона Лебедева был дан приоритет, есть большая надежда, что эти жалобы будут рассмотрены до того, как Хамовнический суд вынесет приговор по второму уголовному делу, потому что тогда признание нарушения 6 статьи Европейской конвенции в соответствии с УПК влечет отмену первого приговора. И будет тогда очень интересная ситуация, прецедентов таких пока в Российской Федерации я не знаю, чтобы выносился приговор по второму уголовному обвинению, а по первому приговор был уже отменен. Но это только пока наши надежды, пока этого еще не произошло, но очень хочется верить, что это произойдет. Уже поданы также жалобы в Европейский суд в отношении вторых обвинений. Они были поданы довольно быстро после того, как обвинения были предъявлены. И мы там говорили о том, что было нарушено уже право на защиту наших подзащитных, поскольку более 2 лет шло расследование уголовного дела, и наши подзащитные не знали, в чем конкретно они обвиняются, по каким обвинениям это расследование идет. И таким образом они были лишены своих прав, основного права на защиту. Поэтому вот такая ситуация сейчас в Европейском суде. Конечно, вот наш подзащитный Платон Леонидович Лебедев очень надеется на решение Европейского суда и с большим нетерпением его ожидает.